уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня член Совета при Президенте по правам человека и развитию гражданского общества, журналист интернет-портала знак.ком Екатерина Винокурова. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Как длинно теперь вас представлять после того, как вы стали членом СПЧ. А давайте с этого и начнем.
Давайте.
Первое заседание состоялось. Довольно много цитат президента потом ушло в средства массовой информации. И... Давайте изнутри взгляд.
Ну, смотрите, во-первых, что бы хотел сразу сказать, что у нас по плану встреча должна была длиться 1:45, в итоге мы общались почти 5 часов и вышли из Спасской башни уже так почти в ночи. Значит, большая часть, на самом деле, заседания получилась так, она была посвящена теме ФСИН, теме пыток и, ну, различным резонансным делам, вот, ну, около экстремистского такого характера. То есть в основном говорили все про это. Конечно же...
Новое величие, пытки...
Да, Ярославская ИК-1, естественно, Льва Пономарёва каждый второй спрашивал. Значит, упомянули концерт, запрет концертов рэперов, кстати, и вот уже Москалькова дала поручение разбираться. Было интересно. Было интересно. Мы, кстати говоря, хочу сказать, что довольно жесткий периодически был разговор, то есть были даже такие мини-споры с президентом. И ничего страшного, вот, ну, нас всех выпустили живыми.
В этом я нисколько не сомневаюсь. Просто когда говорят о Совете при Президенте по правам человека, ну, скажем так, много скепсиса возникает по поводу эффективности подобного рода встреч. Ну, то есть встретились, поговорили, где-то поспорили, там, не согласились с президентом, заявили свою позицию жестко. Ну, а, собственно, ничего не изменилось.
Ну, вы знаете, у меня есть практика обращения к президенту во время его пресс-конференции, я могу судить...
Да, пока мы знаем об этой практике.
Да, пока вот по такому опыту могу судить.
Вот эта темно-вишневая шаль, эта цветастая, это знаменитая. Да.
Я вчера была в ней же, кстати. Угу. И, кстати, мне, не знаю, это талисман или нет, но мне тоже дали возможность задать свои вопросы президенту. Значит, я хочу сказать, что, например, был случай, когда я несколько лет назад задавала вопрос по делу Даниила Константинова. Это был оппозиционный активист, которого обвиняли в убийстве, хотя у него был биллинг, что он в момент убийства там на Янгеле был на Новослободской, и уже было понятно, что ничего не поможет. И вдруг, значит, ну, я обращаюсь, излагаю вкратце все это Путину, и вдруг внезапно дело возвращают в прокуратуру. И в итоге все получилось неплохо, я считаю. То есть Даниил сейчас на свободе, он уехал, ну...
Проверили законность, выяснили, что да, там не все чисто, и после этого Даниил Константинов оказался на свободе.
Да, все. да, например. Вот, то есть смотрите, на самом деле я тут вижу работу по двум направлениям. Да, первое, это, конечно же, история про конкретные дела, и вот уже, например, мы видим, что Дмитрий Песков заявил сегодня, что Владимиру Путину не докладывали все подробности про дело нового величия. Я со своей стороны попросила президента дать поручение Генпрокуратуре разобраться с обоснованностью содержания, во-первых, Ани Павликовой, Маши Дубовик, это две девочки-фигурантки под домашним арестом, потому что девочки нуждаются в лечении в стационаре, и проверить обоснованность содержания остальных фигурантов дела вообще в СИЗО. Более того, я поставила вопрос, сказала, что вообще, вы знаете, у нас суды постоянно выбирают самую жесткую меру пресечения, несмотря на все рекомендации Верховного суда, которые были совершенно уже давно другие. И попросила также разобраться с... Ну, поставила вопрос, в смысле, о том, что постоянно идут немотивированные отказы в УДО, немотивированные совершенно отказы в замене оставшегося срока наказания на более мягкий по ненасильственным особенным преступлениям. В связи с чем, например, СПЧ, кстати, сейчас готовит вообще кучу рекомендаций по ФСИН, в том числе там будет предложение ввести градацию дисциплинарного взыскания колонии со злостные, средние и мягкие, чтобы человеку, который там не там выпил чай, да, или не вовремя сел на кровать, из-за этого он не лишался возможности раньше там обнять близких. Я считаю, что это очень важно.
Я просто обращаю внимание, что, с одной стороны, вы абсолютно точечно работаете по конкретным делам, еще этот режим называют ручным, когда президент должен вмешиваться для того, чтобы на конкретную проблему конкретного человека обратили внимание, но при этом сами описываете эти проблемы как системные. И вот с системностью-то как раз больше всего скепсиса и возникает относительно эффективности вот этих встреч, что потом система-то, она остается прежней. И те же люди занимают, например, те же посты, и они точно так же по тем же лекалам работают.
Ну, вы знаете, я тут считаю, что я такой вопрос слышала за последнюю неделю очень много раз, поверьте.
Я нисколько не сомневаюсь.
Да, это более главная причина
скепсиса. Года в год, да.
Значит, ну, смотрите, во-первых, я считаю, что дорогу осилит идущий, да, что, может быть, там ничего не получится у меня, но следующему, кто придет, будет уже еще легче, это первое. Второе, я не исключаю, что я через год разочаруюсь и скажу, что, боже мой, да ничего с этой системой не сделать и так далее, но я буду знать, что я попробовала. Угу. Вот пока я не попробую, пока я вот своими руками вот все это не переберу, я, честно говоря, не люблю делать вот выводы так, с высоты птичьего полета.
Хорошо, но вы же наверняка общались кулуарно как-то и с мэтрами СПЧ, зубрами СПЧ, Николай Карлович Сванидзе, который, не знаю, который состав там уже прибывает, с самого начала как будто бы. Они по-прежнему приходят для того, чтобы чего-то добиться, или уже, что называется, глаз погас?
Нет, ну что вы, Николай Карлович, например, был одним из вчера самых горячих таких спорщиков, я могу сказать. Как раз по делу Льва Пономарёва он выступал, и по делу сети, и по делу как раз тоже и по новому величию он тоже говорил. И я не видела погасших глаз, я видела человека, который ищет справедливости и пытается ее добиваться.
Несмотря на то, что вот каждый раз приходится вот именно в том режиме ручном этой справедливости добиваться.
Ну да, но это способ, слушайте, но это вот способ жизни, понимаете? В этом плане я считаю, что я не могу ничего сказать против людей, которые говорят, что нет, надо, пока мы полностью там не поменяем режим, там не придет что-то новое, ничего не выйдет, да, но я вижу свою задачу в том, чтобы до вот каких-то больших перемен дожило как можно больше людей в как можно более хорошем здоровье. Вот моя позиция, она такая.
Хорошо, сейчас запросы отправлены, предложения подготовлены, а дальше что? С чем? Над чем работать-то будете?
Ну, во-первых, я уже сказала, вот сейчас мы готовим большие там рекомендации по ФСИН. Угу. Во-вторых, у нас еще не состоялось установочное заседание, уже не в режиме встречи с президентом, а в режиме, когда мы поделимся на комитеты, на комиссии, то есть будет понятно, кто с чем будет работать. И когда нам, как неофитам, объяснят регламенты
вообще. Ваше место.
Вообще, да, регламент нашей работы. И тогда, я думаю, что-то станет более понятно, и тогда я смогу как раз уже заниматься, войти в какой-то рабочий режим, да, и начинать заниматься ежедневной такой работой.
Хорошо. Я предлагаю двигаться дальше и обратить внимание на то, что сегодня 12 декабря, праздник в стране, День Конституции, 25 лет отмечаем. И вас также, Екатерина. Высказался президент, опять же, высказался премьер-министр, даже статью написал как юрист о необходимости актуализации Конституции Российской Федерации, чтобы она соответствовала каким-то современным реалиям. Что по этому поводу скажете? Нужна ли нам вот та самая актуализация?
Ну, вы знаете, я как раз довольно консервативный человек вот в таких вопросах. Я считаю, что Конституция, она на то и основной закон, чтобы менять его как можно реже, да, потому что это основные базовые правила, по которым мы живем и на которые мы, ну, скорее, наши родители с вами, да, согласились в 93-м году на референдуме. Поэтому по актуализации я бы, конечно, хотела посмотреть конкретное предложение. Я, честно говоря, такой необходимости не вижу. Я вижу необходимость в соблюдении того, что есть. Вот для начала давайте соблюдать то, что есть, это уже будет очень такой модерновый подход, а потом посмотрим, двигаться ли дальше.
Ну, могу только самые поверхностные примеры привести. Ну, например, консерваторы, ну, не такие, как вы, Екатерина, конечно, а вот консерваторы, они говорят о том, что нужно убрать из Конституции, например, позорную статью о невозможности у нас государственной идеологии. Вот та самая национальная идея, идеология, это то, чего нам не хватает, говорят одни. Или другие говорят о том, что нужно убрать из Конституции то самое позорное слово «подряд», говоря о выборах президента. Не может два срока. «Подряд». И вот «подряд» — это лишнее. То есть попытки каким-то образом актуализировать Конституцию или чуть-чуть поправить, переписать, они, ну, все время есть.
Ну, вы знаете, вашим слушателям это не понравится. Я считаю, что прописывать сейчас в Конституцию некую национальную идею – это просто хайп, потому что если мы посмотрим на поведение нашей элиты, то мы видим, что их национальная идея – это деньги. Понимаете, это просто вот, как говорил герой Данилы Козловского, это бабки, бабки, бабки. И больше нету ничего, поэтому я не вижу никакого смысла вписывать в Конституцию, опять же, те какие-то правила, которые никто не собирается соблюдать. Вот и все.
Вот есть такая позиция Игоря Безрукова, одного из разработчиков Конституции, с которым мы сегодня беседовали. Он говорил, вы знаете, Конституция – это, с одной стороны, основополагающий фундаментальный закон, по которому мы все должны жить, но, с другой стороны, это некий идеальный образ государства российского, к которому мы должны стремиться.
Да, но мы должны к нему постоянно стремиться.
Да, поэтому чем идеальнее мы пропишем, тем, наверное, лучше нам будет и понятнее, к чему мы стремимся.
Да, но зачем прописывать то, к чему, например, наша элита стремиться не собирается? Потому что, с одной стороны, мы видим все их красивые слова про национальную идею, там, духовность, народность и так далее, да, а с другой стороны, потом мы видим, как эти же тушки садятся в Бентли, в свои Бентли, садятся, включают свои мигалки и уезжают в бизнес-классе на Сейшелы, как, например, сделала госпожа Ольга Глазких, екатеринбургская чиновница, которую, я напомню нашим слушателям, недавно отличила высказыванием, что государство детям ничего не должно, ведь оно не просило никого их рожать. О, про детей Конституцию можно рассказать?
Давайте, да, конечно.
Дело в том, что я тут провела в одной московской школе открытый урок ко дню Конституции и интересовалась мнением детей про то, надо ли менять Конституцию или нет. Это был 11 класс, это подростки. И меня потрясло следующее, что мы обсуждаем с ними право на жизнь. Я говорю, так смертную казнь нам вернуть? Они говорят, да. Я говорю, почему? Они говорят, а зачем нам тратить бюджет на маньяков? То есть такие вот прагматичные дети, видите,
очень
они не про
слепые,
а вот про, рациональные, вот, например. Но при этом зато их заботит свобода творчества, то есть они очень озабочены были концертами рэперов отменной. А, например, тайна переписки, мне кажется, вот нас с вами, например, волнует больше, они говорят, что нет, ну мы же ничего плохого не пишем, так читайте, ничего страшного, там родительский контроль, пожалуйста.
Пока не пишем.
Пока. Угу. Ну, вот я думаю, что что-то там возрастное, но...
Вот здесь важный момент. Вы понимаете, Екатерина, что для них и для нас, ну, как будто бы должна быть разная конституция, потому что мы живем уже в несколько разных парадигмах, нет?
Почему же? Поясните свою мысль.
А поясню. Другое поколение, которое идет, например, за нами, оно другое. Оно не хуже, не лучше. Они просто даже живут по другим каким-то нормам, правилам. И то, что там прописали для них в каком-то древнем 1993 году, им кажется дикостью, как, например, тот самый запрет на смертную казнь, хотя этого не прописано в Конституции.
Ну, да, как неотъемлемое право на жизнь прописано в Конституции.
Да.
Вы знаете, я как раз вернусь к своей мысли, что я считаю, что основной закон и основные правила, они на то и основные, что они определяют взаимодействие между собой разных поколений, и они на самом деле не меняются. То есть, если, грубо говоря, Конституция – это такое вот, что такое хорошо, что такое для нас плохо. Я считаю, что нормы...
Для нас с вами, видите, хорошо и плохо.
Для нас, для российского общества.
А для них уже нет.
Но вот мне кажется, что как раз все равно какие-то базовые ценности, они должны оставаться общими, они должны оставаться незыблемыми ради того, чтобы как раз была вот преемственность поколений, чтобы была стабильность государства, чтобы не было бесконечного переучреждения страны как раз, вот каких-то гигантских сломов, и было развитие.
То есть
я сторонник вот такой какой-то линии.
Вы за концепцию как раз Игоря Безрукова, который говорил, что до 25 лет Конституция исполнилась, но по-прежнему вот этот образ идеального российского государства, он для нас пока еще недостижим. Мы продолжаем к нему стремиться.
Да, да, конечно.
А стремимся ли мы к нему, есть ощущение? Или мы все дальше и дальше от Конституции, от того, что, по крайней мере, было написано, мы уходим?
Вы знаете, я недавно написала колонку для газеты «Ру» о том, что появилась прослойка, которая, я считаю, стремится, начинает делать шаги уже к стремлению вот и Конституции, и прав человека, для которой уже не пустым звуком является слово «закон». Это городской средний класс, который больше не про купаем коней в шампанском и малиновые пиджаки и золотые цепи, который довольно вестернизирован, хотя, естественно, понимает, что менталитет, там, национальная особенность никуда не денешь, и как раз за которым я вижу определенное будущее, я вижу именно в этом среднем классе надежду. Это я говорю о людях, которым 30-45, вот так.
Я сделаю осторожное предположение, что это те люди, с которыми вы общаетесь.
Вы знаете, нет, это в том числе люди постарше меня, люди более успешные, чем я. Я бы как раз на творческую интеллигенцию тут меньше ориентировалась.
И вы полагаете, что они как раз и стремятся к той конституции? Они вообще ее читали? Вы уверены в этом?
Да, я уверена, что большинство из них так или иначе хотя бы читает законодательство, потому что сталкивается с ним в работе, да, вне зависимости от того, имеет ли это, там, этот человек дело с какими-то муниципальными контрактами, даже как подрядчик, да, или же у человека, не знаю, магазин свой сувениров, да, все равно люди сталкиваются с законодательством и начинают им хотя бы интересоваться, чего еще там лет 15 назад, в принципе, не было. Ну, это была менее интересная тема.
Слушайте, я похожее голосование сегодня проводил, но вопрос формулирую несколько иначе. Вот обращаюсь к слушателям. Дорогие друзья, товарищи, скажите, пожалуйста,
граждане.
Вы бы хотели, граждане, конечно, в День Конституции только граждане, вы бы хотели, чтобы все, вот все буквально в Российской Федерации жили по той Конституции, которая у нас есть сегодня? Без каких-то там экивоков, без возможности влево-вправо куда-то там попытаться слинять от той самой Конституции. Вот чтобы все четко следовали Конституции. Да, вы бы этого хотели, 134, 21, 35. Нет, вам Конституция не нравится, поэтому вы скорее против этого. Это 134, 21, 36. Да, вы бы хотели, чтобы все жили четко, строго по Конституции. Законы принимали в рамках Конституции. 134, 21, 35. Нет, вам не нравится эта Конституция, вы бы этого не хотели. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Опять же спрошу, вы полагаете, вот те люди, которые стремятся жить по Конституции, они готовы по ней жить?
Я думаю, что они стремятся по ней жить. Что они внутренне готовы, ну, и потихоньку к этому стремятся. Это во-первых. Во-вторых, но мы тут с вами влезаем, конечно же, в наш, я так, великий русский конфликт. Это называется «вам по закону или по справедливости».
Да.
Да, да, конечно. Или даже в более...
Законность и справедливость – это такие у нас не пересекающиеся прямые зачастую.
Да, или даже еще более грубого «вам по закону или по понятиям».
Угу.
Значит, я думаю, что, конечно же, мы должны... Ну, конечно же... Русский человек будет искать некий баланс определенный, да, потому что жить так, чтобы и во дворе было не стыдно показаться, но при этом, чтобы уже и как-то и как цивилизованные люди по закону. В этом плане, я думаю, что все будет. Просто придет следующее поколение, потом следующее поколение. Я оптимист такой сдержанный, знаете. Опять же, вот эти школьники, они совершенно замечательные.
Нисколько не сомневаюсь. Вот такое экспресс-голосование провели. Интересный так. Результат. Ровно 50 на 50. Вот ровно 50 на 50.
Ну, видите, наша с вами Россия – это страна контрастов и противоречий. И вечной, да, вот такой вот рефлексии.
Давай.
Я в этом в очень хорошем сейчас, кстати, говорю, смысле.
В хорошем смысле – это любимая поговорка на нашей радиостанции. Поэтому предлагаю двигаться дальше. Тема, кстати, близкая. Вы сейчас съездили в Чеченскую Республику и как член Совета при президенте по правам человека смогли воочию убедиться, что же там происходит. Это была, я так понимаю, ваша первая поездка в Чечню, да?
Значит, я сразу оговорюсь, я поехала туда не в качестве члена СПЧ, а я поехала туда совершенно, ну, как частное лицо, да, я впервые поехала в Чечню, решив воспользоваться возможностью, тем более, что туда поехала как раз моя близкая подружка, и мы с ней решили, что мы хотим посмотреть на те места, которые мы в детстве слышали из новостей, чтобы вот немножко подумать. Это первое. Второе, про Чечню пишут много.
Да и вы тоже.
Да, пишут разное. Но нам было интересно смотреть своими глазами, насколько там вот что соответствует, хотя бы взглядом вот совсем-совсем неофита.
Так.
Вот. Значит, мы увидели и светлые вещи, и темные вещи. Значит, сперва о хорошем, да, как
давайте.
У вас на радиостанции, что, конечно же, там тот же самый Дубаюрт, Шатой, это сейчас отстроенные такие кирпичные села с большими кирпичными домами, где, в общем, уже ничто не напоминает те вот страшные кадры, которые мы видели, да, и Аргунское ущелье сейчас, это просто, это красивая река Аргун, это прекрасные склоны гор, и где уже вот это все замерло. Но при этом, конечно же, память жива. То есть, например, мы едем, нам таксист говорит, а вот здесь там был праздник, там вот, когда была Ичкерия, вот там вот здесь Масхадов стоял, например, да. То есть это, конечно, с одной стороны, живо. Потом он замолкает и говорит, нет, ну мы, конечно же, все за единство с Россией. Потом еще замолкает и говорит, нет, но мы вас простили.
Угу.
мы ему говорим, ну, фу, мы, нам тоже как бы есть, если что, что прощать, ну, как бы давайте, да, простим друг другу, все. С другой стороны, например, что мне не понравилось, то, что это не совсем светский регион, при том, что по Конституции Российская Федерация является светской страной, да. И мы с моей подругой специально провели эксперимент, мы обе ходили в брюках без платков, а я там даже в подворотне курила.
В подворотне.
Да, но при этом мне самой было некомфортно от того, что я, ну, что я понимаю, что если я сейчас закурю там на улице, то поймаю какие-то косые взгляды, может быть, замечания, и я так это, я отходила. Я считаю, что в этом плане я бы хотела, чтобы Чечня была более интегрирована в Россию, потому что сейчас, конечно же, с этим есть проблемы, с этим есть вопросы, да, и я бы хотела, чтобы Чечня и все остальные регионы России, кстати, да, чтобы все они ориентировались как раз на единый основной закон, который у нас един и делает нас страной.
Где, кстати, прописано, что Россия – это многонациональное государство.
Многонациональное, светское государство, свобода вероисповеданий, да, и так далее. Равные права мужчин и женщин, кстати.
Да, ну, и, кстати, равные права мужчин, женщин, к этому мы еще отдельно, я думаю, вернемся. Но вот что касается Чечни, вообще Кавказа, с их региональными особенностями, с магазинчиками мяса, где баранина и говядина в ассортименте, со свининой возникают определенные затруднения, вот со всем этим. Это же такие региональные особенности. И всех приучить жить по одному закону, это, ну, это как принуждать. Нужно ли принуждать?
Нет, подождите, я не говорю о том, что во всех магазинах везде должна быть свинина, да? Точно так же, как я не могу требовать, чтобы мой любимый кефир владимирский был во всех магазинах страны, хотя бы я бы, честно говоря, безумно хотела, да, но при этом, если мы говорим именно об основных конституционных гарантиях, да, например, это на светское государство, на возможность жить по светской абсолютно этике, то я бы хотела этого. Ну, я могу, например, для сравнения сказать, я в Дагестане бываю иногда, Дагестан более светский. То есть вот Дагестан в этом плане...
В Дагестане нет Рамзана Ахматовича.
Да, там, но там есть много чего другого.
Есть.
Да, то есть я бы не сказала, что Чечня беспроблемная, я бы не сказала, что Дагестан беспроблемная. Они немножко по разным лекалам развиваются. И ни там, ни там. Вот мы не можем сказать, что какой из рецептов правильный, кстати.
Смотрите, да. Конституционное право каждого гражданина Российской Федерации пойти в магазин в положенное время, в какое-то там подходящее, купить себе алкоголю и пойти отметить какой-нибудь день Конституции, например. В Чечне вы это, если и сделаете, то с большими затруднениями, потому что найти алкоголь там сложно. Внимание, вопрос. Вы готовы отстаивать конституционное право гражданина Российской Федерации выпить или нет в Чеченской Республике?
Ох, как вы меня поймали, потому что, с одной стороны, конечно же, мы говорим о здоровом образе жизни, да, о здоровье нации, с другой стороны, я думаю, что если гражданин Российской Федерации придерживается светской этики...
Придерживается
светской этики, то у него должна быть возможность этой этики дальше держаться, да, более того, я считаю, что, опять же, как мы говорим, что мы в Москве в той же самой, да, создаем, ну, например, хорошо, на Курбан-Байрам в Москве, мы, ну, перекрываются улицы, да, для того, чтобы верующие мусульмане могли совершить свою молитву.
Да.
Да, почему? Потому что мы многонациональная, мультирелигиозная страна, и мы даем людям возможность чувствовать себя максимально комфортно. Я бы хотела, чтобы в каждом регионе России люди разных вероисповеданий, разных национальностей чувствовали себя комфортно, не ущемляя друг друга и как бы живя мирно.
Готовы ли вы принуждать к этому, например?
Вот. Что значит принуждать? Это принуждение к миру? Вы хотите сказать, что это принуждение к миру?
В какой-то степени да, но потому что вот в каком-то регионе говорят, слушайте, мы этого не хотим.
Это называется насаждали демократию железной рукой.
Да. Да, поэтому говорят о либеральном фашизме зачастую. Вот те самые ваши критики, которые рассуждают именно в этих категориях. Это какой-то прокрустово ложе демократии, говорят они. Это либеральный фашизм, говорят они. Принуждаете нас к плохому, говорят они.
Нет, подождите, никто никого ни к чему не принуждает, да, потому что принуждение начинается, когда я бы сейчас гонялась за вами с бутылкой водки, вы при этом были бы мусульманином, я бы говорила, нет, выпей. Я приношу извинения, если нас слушают мусульмане, я ни в коем случае не хочу оскорбить вашу великую религию, кстати, да. Значит, а я хотела бы построить вот такой вот мир, в котором... Есть минимум принуждения, да, ну, в любом государстве какая-то доля принуждения есть, и при этом есть максимум возможности для мирного сосуществования, да, чтобы мусульманин мог спокойно соблюдать свои обряды, совершать намаз, да, и так далее, православный человек при этом шел бы в церковь, а там, не знаю, светский разбитной там рокер... или какой-то такой творческий человек мог бы жить в соответствии со своими представлениями о прекрасной реальности. Мне кажется, что иного никакого варианта сохранить, опять же, страну десятилетиями, да, и провести ее через какие-то последующие события, которые нас с вами еще только ждут когда-нибудь, его на самом деле нет.
С нами Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте по правам человека и развитию гражданского общества, журналист интернет-портала знак.ком. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. Ничего, Екатерина, привыкните. А потом вернемся и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте по правам человека и развитию гражданского общества, журналист интернет-портала знак.ком. Ну и новость. Госдума рассмотрит законопроект о наказаниях за распространение в интернете материалов, выражающих явное неуважение к обществу, государству, государственным символам и органам государственной власти. Я смотрю, Екатерина, вы удачно сходили к президенту на первый совет, да.
Во-первых, значит, Совет при Президенте не обладает правом законодательной инициативы, да, во-вторых, мне кажется, что, опять же, было бы абсолютно глупо рассчитывать, что на наши действия не будет никакого противодействия, да, что все удастся легко, вот нам вручили волшебную палочку, которой мы будем махать, будут распускаться цветы и петь птицы, да, значит... Совершенно такие предложения по ужесточению, несмотря на то, что сейчас частично статья 282 будет, наоборот, либерализована, потому что будет за первое нарушение по ней будет за репосты, лайки в интернете вводится административная ответственность. Я считаю, это большой шаг, который на самом деле сыграет роль в судьбе довольно многих людей, в том числе, которые под следствием находятся. Кстати, еще к вопросу о заседании вчерашнем, моя коллега Екатерина Шульман говорила о том, что сейчас люди, которые находятся под следствием по этим статьям 282-280, попадают сразу, еще до суда, в реестр Росфинмониторинга и потеряют доступ к своим счетам, теряют возможность устраиваться на работу, зарабатывать деньги и даже оплачивать адвоката себе по-хорошему. Да? И говорилось о том, что необходимо с этим наводить порядок. Кстати, тут Путин сказал, что вообще, да, что это, ну, признал, что это...
Согласился с вами.
Да, не со мной, с Екатериной Шульман, с Екатериной Михайловной.
Значит... Я просто вас в связке рассматриваю. Шульман, вас и Еву Меркачеву.
Да? Ну, потому что мы три женщины на «Е».
Да.
Значит, да... Значит, смотрите, да, Госдуму внесли, да, но при этом, естественно, есть политики, которые придерживаются иной точки зрения, которые вот им бы нарубить, замесить и так далее. Значит, если посмотрим на состав авторов, это сенатор Клишес, сенатор Людмила Бокова, депутат Дмитрий Вяткин, состав довольно серьезный. Предлагают они законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.
Такой например, вот, да.
Ну, вы знаете, значит, я в данном случае сторонник точки зрения госпожи Шульман, которая... говорит, знаете, как идеальный законопроект? Не влезай, убьет. А именно, все предельно конкретно, предельно понятно, что нельзя, предельно понятно, какие последствия. А когда мы говорим об оскорблении, и особенно об оскорблении государства, да, или, допустим, оскорбление такого большого свода правил, как Конституция, мне непонятно вообще, что имеется в виду. Например, вот эти вот школьники за смертную казнь, они оскорбили Конституцию?
Нет.
Почему?
Высказали суждение свое.
А они где грань между суждением и оскорблением?
Фу, а если бы они сказали, да плевать мы хотели на Конституцию, да мы, собственно, сейчас так и сделаем, вот это уже тянет на оскорбление Конституции.
Вы знаете, у Клишеса и Вяткина и Буковой есть замечательный такой коллега, господин Евгений Федоров, который говорит, что наша Конституция была написана американцами и, по сути, вводит колониальную администрацию и так
хочется
далее.
Хочется же ли заткнуть рот Евгению Федорову?
Мне нет.
Ну, он же, как это, мягко сейчас попытаюсь сформулировать, его же несет периодически.
Ну, подождите, если я сейчас заткну рот Евгению Федорову, потом заткнут рот мне.
Да.
Вот я считаю, что поймите, что, опять же, возвращаясь к Дню Конституции, что свобода – та же самая слово, это не моя и ваша свобода, да, Владимир, обсуждать приятные нам вещи с приятными нам людьми, а это свобода неприятных нам людей говорить самые неприятные нам вещи, и только так.
То есть вы против вот этой инициативы, где хотят административно наказывать за оскорбление государственных символов, Конституции в том числе Российской Федерации?
За государственные символы у нас уже есть.
Общество.
Нет, за государственные символы у нас уже есть административная ответственность. за флаг, за герб, это уже есть. Значит, я против вообще сейчас любых ужесточающих инициатив. Я считаю, что, во-первых, законодательство сейчас достаточно с репрессивным уклоном, и не надо сейчас вводить ничего. Ну, то есть надо, наоборот, посмотреть, что, может быть, где-то хоть что-то разрешить. Второе, я считаю, что запретительный уклон не соответствует сейчас общественным ожиданиям, учитывая что, там, результаты последних выборов и так далее. Соцопросы по социальному самочувствию людей, мы видим, что напряжение в обществе растет. И поэтому я считаю, что инициатива вредная, несвоевременная. Плюс, вот, к сожалению, я пока не видела, как она прописана. Я боюсь, что она еще и плохо прописана, как большинство думских законопроектов.
Ну, поскольку здесь руку приложил Клишес, а он опытный юрист, я думаю, что вот здесь... Предполагаю, вот здесь будет прописано все более-менее четко, но осталось только понять, да, прочитать текст, а после этого уже высказать свое собственное суждение. Пока еще рановато.
Вот да, понимаете, вы знаете, я читала и довольно опытных юристов такие тексты законопроектов, как член экспертного совета при комитете профильном Госдумы по СМИ, что хоть стой, хоть падай.
Последнее у меня сейчас да. уточнение, прежде чем мы перейдем к вопросам нашей аудитории. И смотрите, вы, когда мы сегодня беседовали, неоднократно высказывали свое видение того, как это должно быть. Но главные дискуссии у нас в обществе ведутся, ну и по этой теме тоже, но еще и о том, а как этого добиться.
Что происходит и что делать?
Да.
А кто виноват, что делать?
Кто виноват, что делать, да.
Наш главный вопрос с 19 века.
Как этого добиться? Вот когда вы говорите о том, что хотелось бы, чтобы во всех регионах Российской Федерации действовали общие законы, понятные правила для всех граждан Российской Федерации. Вот как этого добиться? Через принуждение? Можно ли здесь обойтись без насилия? Или вы видите здесь возможность диалога с тем, чтобы договариваться?
Вы знаете, я вижу, значит, два кита, на которых стоит там, стоят мои убеждения. Первое, это называется интеграция. Ну, то есть, для примера, давайте отойдем от Чечни, например, возьмем Калининградскую область, которая является эксклавом, она окружена Европой, да, и возникла в какой-то проблема, что дети калининградцы, они бывают в Польше, они бывают в Германии, а в России они могут никогда не побывать. И тогда, например, стали вводить очень интересные программы для тех же самых школьников, экскурсии в Псков, экскурсии в Тверь, экскурсии по Золотому кольцу. Для чего? Что происходило?
Экскурсия в Россию, да?
Да, экскурсии в Россию, да, что происходило, интеграция. То есть первое, что бы я хотела, это интеграционных подходов, когда люди видят, как живете вы там, как живем мы, и брали друг от друга что-то хорошее, да, и говорили, а вот теперь мы видим, что у нас вот такие недостатки. Второй подход, второй мой кит, это просвещение. То есть... Опять же, я считаю, что молодежь у нас нормальная, я еще недостаточно карга, чтобы ругаться на всех. Ну, тем более, на самом деле, это не с возрастом связано, короче, я недостаточно...
Вы не готовы ворчать
на молодежь, да? Я как-то пока недостаточно злобная, чтобы вот, да, ворчать, все. Значит, я считаю, что просвещение, оно в итоге всегда дает свои плоды. Может быть, это будет не на нашем там, с вами веку, там, не через 3 года, да, там, а через 5, через 10 лет, но это даст свои плоды. И мне кажется, что потратить на это жизнь это не так плохо.
Екатерина Винокурова с нами. Сейчас уже будем подключать наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Можно звонить 7373948. Можно писать смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм-бот, говорит МСК-бот. Ну что, поехали? Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот Екатерина сказала про ожидания общества. Скажите, а у вас вчера не было ощущения, как будто вы до перестройки встретились с Политбюро? И вопрос, а может ли у вас вообще, вот у современной россиянки с большой буквы, вот ваше представление о правах человека и свободе в России, совпадать с представлениями политического деятеля, сформировавшимися еще в времен, когда они вместе со Штази мурыжили бесправием четверть немецкого народа за Берлинской стеной?
Спасибо. Представление о гражданском обществе у вас... И у Владимира Путина уверен, что совпадают? У вас и у тех школьников, с которыми вы встречались, уверен, что совпадают?
Вернемся к Дню Конституции. Поймите, да. Я как раз, если у всех бы я бы хотела всем навязать свое представление, то я бы как раз не имела никакого права соглашаться быть в Совете по президенте по правам человека, да, и не имела бы права на самом деле рассуждать о Конституции, потому что, я повторюсь, Конституция, она не про то, чтобы у всех была моя хорошая точка зрения, и это была бы победа добрых людей, там, а демократия была бы властью демократов. Конституция и свобода слова – это право совершенно чуждых мне людей высказывать совершенно чуждые мне суждения. И нам всем вместе учиться искать эти компромиссы. Таков мой ответ вам, Ростислав.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как раз продолжение вопроса. Но по этой конституции гарантом является президент. Один человек, как он понимает, что он знает, то и гарантирует. Понимаете, не считаете ли вы, что это порог этой конституции? Потому что вот если бы власть разделить в избираемые суды, в независимые парламенты, в федеральном уровне, муниципальном, вот тогда бы были гарантии. А так, если один человек, вот как он понимает ваши права и свободы, так он вам их и гарантирует.
Спасибо, это... принимается.
Ну, вы знаете, не совсем это так у нас по Конституции. Значит, у нас действительно гарантом соблюдения Конституции является президент, однако в нашей Конституции прописано разделение властей на исполнительную, законодательную, судебную. Прописано, кстати, независимость судов и так далее. Что касается того, чтобы суды были выборными, это обсуждаемая позиция. Я, честно вам скажу, я несколько лет назад придерживалась вашей точки зрения. Сейчас я не уверена, что я ее придерживаюсь, хотя при этом нынешняя система формирования судов не дает нам независимого суда, тут я соглашусь. То же самое с тем же самым парламентом и так далее. То есть он сейчас выбранный, но есть очень большие вопросы. Вот только что мы говорили к законодательным инициативам этих людей. Надо смотреть. Вот, вы знаете, я опять же считаю, что самое худшее, что можно делать, это рубить с плеча, да, говорить, что вот сейчас я приду, наведу порядок и так далее. Почему? Потому что это всегда заканчивается обманутыми ожиданиями людей. Я вот в этом плане не хотела быть никогда популистом и не являюсь их сторонником никогда.
Александр Фельдман пишет. Екатерина, вам не показалось странным суждение Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что есть права человека, которые таковыми не признаются и которые не следует защищать, если они вступают в конфронтацию с традиционными ценностями России?
Значит, да, Александр, во-первых, большой, передаем огромный-огромный привет, Александр.
Ваш читатель в Фейсбуке.
Читатель, да. Мы переписываемся, то есть, да, Александр, привет вам огромный. Значит, я считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев не прав. Потому что, согласно Конституции, у нас ничего не прописано про то, что права человека нивелируются, если вступают в противоречие с традиционными ценностями.
Вот, может быть, как раз стоило бы прописать.
Ну, вот мы с вами проговорили же, Владимир, в самом начале про национальную идею. Ну, какие традиционные ценности вот у этой всей элиты, у которой традиционные ценности, это деньги. Вот никакой другой... А, еще статус. Вот никакой другой ценности, кроме деньги, понтов и статуса, эти люди нам не демонстрируют.
Потому что идеал в Конституции не прописан. Если бы прописали, тогда бы мы их пинали хотя бы в нужном направлении. А так они, видите, совсем...
Но они без бумажки, что ли, не могут пинаться? Они нет. Что, они дети, которые не понимают, что такое добро, что такое зло? Ну, я вас умоляю. Не получится ничего прописать в Конституции. Дмитрий Анатольевич, простите, вы не правы.
А какие мы такой парламент, пишет Анна, например, комментируя происходящее. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Спасибо, конечно, за музыку.
Спасибо.
Так, Виталий, итоги года. Какие топ-3 новости в России, топ-3 новости в мире вы бы выделили? Это и Кемерово, и выборы, и Хашогджи, и чемпионат мира 2018. Много всего разного, но вот что бы выделили вы?
Ох, вы знаете, как все это сложно. Ну, наверное, да, давайте выделим сейчас текущее обострение с Украиной, да, эту Керченскую историю с Керченским проливом. Давайте выделим, значит, я бы выделила как общий европейский, общемировой тренд падения доверия к левым популистским правительствам. Ну, мы видим Париж, да, например, что Макрон же приходил на самом деле на волне такого довольно левого популизма, да, быть за все хорошее против всего плохого.
Ну, вот. Левым популизмом я бы это не назвал, но популизм.
Это популизм, да. Это популизм, да. Причем он скорее левый, конечно же. Значит, более того, довольно такая популистская программа, кстати говоря, последний год демонстрирует нам госпожа Меркель. Мы видим, что к таким вещам доверие падает. Это очень интересный тренд, но который продолжится еще в следующем году.
Хорошо, мне любопытно, потому что в Бразилии только-только выбрали президента-популиста, поэтому можно ли говорить о каком-то тренде, который уже намечается? Не слишком ли это?
Я сказала что все-таки в западных странах, да. Нас-то, кстати, тренд на популизм, я думаю, еще ждет. То есть мы еще выберем своего условного Кеннеди, который скажет: «Я берлинец». Я думаю, что вы, ну, мне пока как-то так чувствуется. Вот, так, третье событие мировое.
Ну, давайте я просто буду пальцы загибать, давайте, так, чтобы да. напомнить. У нас было в этом году и Солсбери, и чемпионат мира по футболу. Кемеровская трагедия.
Нет, это внутрироссийская, да, значит. Ну, давайте третьим событием назовем вообще вот это вот Солсбери и страшное ухудшение еще сильнее общего такого антироссийского тренда. Я, честно говоря, считаю, что не будучи при этом ни разу, да, там, человеком лояльным российской власти, я считаю, что с этим трендом уже просто перебор. То есть, ну, доходит просто до чего-то совершенно безумного, когда Гардиан пишет о том, что в стране действует более 70 тысяч, значит, русских шпионов. Это примерно вся диаспора, скорее всего. Вот. А на МИ-5 скоро повесить, мне кажется, будет табличка, доносы русских друг на друга не принимаются. Вот, значит, если по внутрироссийским событиям, то давайте мы отметим фактор черных лебедей. Если кто не знает, черный лебедь — это теория, согласно которой происходят некие страшные события, которые являются катастрофами, они моментально опрокидывают ситуацию, потом выясняют, что это событие можно было предугадать. Это, конечно же, и Кемерово, это, конечно же, и самоподрывник в Архангельске, конечно, и вот, ну, и тому подобное. Главное, конечно, Кемерово. А, и, кстати, следующий тренд — результаты выборов. Я считаю, это совершенно уникальная история.
Это прям пошло за Кемерово.
Да, да, результаты выборов, когда у нас впервые за огромное количество лет идет несколько вторых туров, в которых выигрывают не действующие губернаторы.
Зачастую технические кандидаты.
Да, да. Ну, слушайте, в этом плане, кстати, я дам должное Александре Памфиловой, которая снесла итоги выборов в Приморье, которые в последние там на 2% все видели просто онлайн, как это фальсифицируется. То есть пожертвовали действующими главами, чтобы сохранить институт. Я считаю, что сохранить институт это скорее хорошо, чем плохо. Так. Та-та-та-та-та. Давайте отметим чемпионат мира по футболу, скажем спасибо всем, кто к нам приехал. И спасибо сборной, конечно, сборная, спасибо огромное. И Игорь Акинфеев, возвращайтесь, пожалуйста, нам без вас очень плохо.
Лариса пишет, попытка приноровить Россию к западному праву и конституции не дает развития, веками ведет к войне и бунты. Россия не Европа, у нас все должно быть свое, одобренное народом. Неужели Екатерина этого не чувствует, спрашивает Лариса.
Ларис, если вы слушали нашу передачу с самого начала, то вы, наверное, слышали, как мы обсуждали как раз, что, с одной стороны, конечно же, по там, своей одежде, да, там, по каким-то манерам, мы, конечно же, довольно вестернизированное общество, но при этом мы сохраняем в полном объеме все наши национальные такие вот особенности, вот включая это и поиск, кто виноват и что делать. Это и культурный код определенный, литературный, да, там тот же самый. Это и вот это вот наша определенная рефлексивность. Это все сохраняется. При этом я согласна, при этом Конституцию, как вы помните, народ одобрил на референдуме. В чем проблема?
Ну, вот если сейчас, например, поставить тот же вопрос на референдум, то результат-то может быть другим.
Может быть другим, поэтому я и говорю, что я в данном случае придерживаюсь довольно консервативного подхода. Я не считаю, что Конституция должна колебаться вместе с линией партии.
А с линией народа?
Я не считаю, что Конституция должна так колебаться в угоду общественным настроениям, которые в этом году одни, в следующем году они будут совсем другие, а через 3 года они будут совсем третьи. Я считаю, что это просто неправильно. Я хочу, чтобы у меня в государстве были хоть какие-то колонны, да, на которых оно стоит. Потому что если вы убираете колонны, то у вас государство будет вечно шататься. Вот я бы хотела, чтобы российское государство обошлось без переучреждения государства, ну, хотя бы еще там лет 50-100. Вот, 50, я думаю, я еще застану, 100, конечно, нет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Да, вот вы упомянули события в Керченском проливе. У меня вот, соответственно, вопрос. Вот понятно, для чего это нужно было Порошенко, но мне непонятно, для чего это было нам, ну, нашему руководству. Может быть, какая-то такая есть скрытая цель была, просто мы об этом не знаем, и нам об этом не сообщили, или не хотят сообщать. То есть, как бы, хотелось бы, что вы думаете по этому поводу?
Спасибо, принимается, Екатерина.
По Керченскому проливу, слушайте, я, опять же, как прагматик в данном случае скажу, я думаю, что сейчас надо думать, как из этой всей ситуации выходить с наименьшими потерями. В этом плане я хотела бы, кстати, опять же, вам приоткрыть немножко завесу того, что происходило вчера на заседании СПЧ. Режиссер Александр Сокуров поднял вопрос об обмене, ну, всех на всех, он поднял вопрос о свободе Олегу Сенцову и сказал замечательную фразу, что а давайте не ждать украинских политиков, которые все равно постоянно меняются, а давайте первыми делать какие-то жесты доброй воли. Я в данном случае вот соглашусь с великим режиссером Сокуровым.
То есть вы предлагаете что? Просто отпустить украинских моряков?
Я предлагаю менять всех на всех.
Но это при условии, что они на это согласятся.
Я предлагаю первыми выйти с такой офертой.
А дальше начнутся, как это, уже формулировки, тонкости всех даже в них. Давайте признаем их военнопленными.
Вы знаете, я хочу сказать, что я считаю, что только сильный человек может позволить себе быть гуманным. Только сильный человек может позволить себе быть мягким. И чем более вы гуманно и мягко себя ведете, тем на самом деле вы сильнее. А истерика, покарать там и так далее, это удел слабой позиции.
А жесткая позиция?
А жесткая позиция не отменяет гуманности.
Ну, она может быть абсолютно гуманной, но жесткой. То есть мы готовы отпустить ваших моряков только после того, как, а, мы их осудим, и, б, получим гарантии, что вы отпустите наших.
Знаете, я думаю, что такие тонкости лучше...
И нет, мы их не признаем. Нет, мы их не признаем военнопленными.
Вы знаете, так, опять же, да, так как все-таки я стараюсь как можно меньше говорить на те темы, в которых я не являюсь крупным специалистом, да, я сказала базовую свою концепцию, все.
Принимаем. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Простой вопрос и короткая справка. Вот вы говорите, ну вот они ставшие у нас чуть не главной ценностью. А разве это не результат Конституции?
Что и именно?
Второе. Вы говорите, а?
Что именно стало главной ценностью? Вы про деньги?
Ну, деньги.
А, деньги. Все, есть.
Угу, так. Да. И теперь вот вы говорите, нарушение границы, там, гуманность. Нарушение границы с провокацией никак не коррелирует с гуманностью. Вы поймите, одна уступка, тут же пойдет следующая провокация.
Хорошо, принимается. Но... Вот то, что сейчас наша элита себя так ведет, это ли не следствие того, что мы живем под той конституцией, которая у нас есть?
Да, давайте я отвечу на вторую часть вопроса. Я просто повторю, я не являюсь специалистом по геополитике, в отличие от абсолютного большинства россиян.
Поэтому я сразу вас вернул в первый вопрос.
Да. Поэтому давайте вот я по обмену сказала. По обмену я могу сказать, по геополитике нет. Значит, по первому вопросу. Нет, я не считаю, что это является следствием конституции. Я считаю, что во многом это является... следствием периода накопления первоначального капитала. Я в этом плане резко отрицательно отношусь к 90-м. И в данном случае я считаю, что у нас общество, и повторяю постоянно, у нас общество лучше, чем элита, общество взрослее, чем элита. И я призываю элиту, наконец, выпрыгнуть из своих коротких штанишек, где они сперва визжат про скрепы, а потом упаковывают свои жирные пузо в Бентли и несутся к частным джетам.
Виталий пишет, как вы прокомментируете и что думаете об истории со сбором подписей против онкобольных в жилом доме на юго-западе Москвы? Кто прав, кто виноват? Что делать? Ваше мнение. Вы в курсе этой истории?
Да, конечно, я в курсе этой истории. Ну, я ее оцениваю как совершенно чудовищную. Я, конечно же, на стороне мам с больными детками, потому что, давайте проговорим в эфире, рак не является инфекционным заболеванием. Значит, что касается, что делать? Я считаю, что не надо сейчас прессовать тех, кто подписал это письмо. Я считаю, что не надо их стыдить, тем более не нужны угрозы. Нужно их просвещать. Нужно просвещение. Просвещение – это хороший кит, на котором тоже будет стоять страна. Конституция, просвещение, интеграция.
Последний вопрос. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор
Михайлович. Вы знаете, просвещать нужно всех, в том числе и политологов. Дело в том, что вот когда об этом говорят, ведь до введения цензуры у нас имеется десятки книг, написанный медиком, где говорится, что есть сопутствующие раком заболевания, которые являются опасными. Сопутствующие, не обязательно рак. И это нужно знать. Почитайте книги в библиотеках.
Спасибо, принимается.
Ох, значит, смотрите, что касается сопутствующих заболеваний. Я вас уверяю, что людей, которые, ну, значит, что... Скажем так, в период реабилитации, да, люди, сейчас, частично в период лечения люди лечатся не амбулаторно. В данном случае квартиры снимались для деток, у которых идет период реабилитации. до полной выписки. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос.
Ну и пока Екатерина Винокурова не политолог, а журналист и член Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества. Спасибо, Екатерина, приходите еще.
Спасибо, всего доброго.